Говорит Радио Свобода. Умер общественный активист, правозащитник Сергей Мохнаткин.
Статья – это твое клеймо. Сразу по этой статье ты уже враг сотрудников, ты уже враг администрации.
Задержаны участники акции в поддержку Ильи Азара, арестованного за одиночный пикет.
Есть решения судов, которые подрывают основы конституционного строя Российской Федерации.
Совет Европы даст правовую оценку поправкам к Конституции России и процедуре их принятия.
На первом же заседании Комитета Парламентской Ассамблеи по мониторингу выполнения обязательств странами и членами Совета Европы этот вопрос был поставлен в повестку дня.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 29 мая. Вчерашний вечер принес печальную весть о кончине правозащитника, общественного активиста, бывшего политического заключенного Сергея Мохнаткина. Он умер от последствий тяжелейшей травмы позвоночника, полученной при избиении его сотрудниками исправительной колонии. Мохнаткин был трижды осужден. В 2010 году за то, что вступился за женщину, жестко задержанную во время акции «Стратегия-31». В 2014 за участие в аналогичной акции его обвинили в избиении сотрудника полиции. И в 2017, будучи в заключении, по обвинению в дезорганизации работы колонии. В 2019 году, сразу после выхода на свободу, уже тяжело больной Сергей Мохнаткин дал интервью моему коллеге Мумину Шакирову. Вот что он говорил тогда.
Вы, когда я был совсем еще маленьким, я мечтал сесть в тюрьму. Мне представлялась камера, свет из окошка, стол, книги. У тебя есть там авторучка или перо. Ты можешь читать, писать, и тебе никто не будет мешать. Харчи государственные, там какое-то тепло есть. Но, конечно, тюрьма оказалась совсем не такой. Во-первых, это не, собственно, какие-то материальные условия содержания. Это, конечно, те вот оскорбления, та вот немотивированная, она не продиктована конкретным поведением осужденного. Это вот ненависть со стороны сотрудников. Вот их стремление, кто бы ты ни был, тебя обязательно именно унизить человеческое достоинство. Понимаете, вы человека не перевоспитаете, если какой бы он ни был преступник, если вы не уважаете все-таки в нем человеческое вот этого достоинства. Вы так сделаете только хуже. И по существу наши колонии криминализируют человека, который туда попал, и уж никак не перевоспитывают его в лучшую сторону. Вот в чем беда.
Вас там воспринимали как уголовника или как политзаключенного?
Смотря кто. То, что, видимо, меня воспринимали как очень плохого уголовника из-за моих политических устремлений или там из-за моих статей со стороны сотрудников, это точно. Для них такой политический уголовник хуже любых других уголовников, там, тех, которые по 20 там, и так далее. А ну, а что касается со стороны заключенных, ситуация бывает очень разная. Среди зэков есть люди, которые чуть ли не больше, чем сами власти, ненавидят тех, кто против власти выступают. Есть там такие товарищи. Бывают и такие пропутинские, я бы сказал, да. Есть те, которые, может быть, в какой-то степени завидуют, если знают, что у тебя есть общественная поддержка. Есть люди, которые просто подходят и консультируются. То есть часто подходили, вот это объясни. То есть воспринимали как человека, который может, по крайней мере, что-то подсказать в их ситуации, в их положении. Воспоминания Буковского, когда он говорил, вот он когда сидел там в начале 70-х, по-моему, правильно, да? Я там дату точно не помню уже. И он рассказывал, что когда один из заключенных, вот к нему именно как к диссиденту, ах ты там против нашей родной советской власти, ведь многие заключенные и тогда ее очень поддерживали, да? Пытался его прессовать. Авторитетный заключенный это слышал и сказал тому зэку, который вот, он говорит, нападал на Буковского, ты сидишь за свое, а он сидит за чужое. Я ведь не лезу со своим уставом в чужой монастырь. Когда первый раз сел, мне вообще хотелось вот как-то все это боком пройти. Вот есть у вас там законы, вот я не сидел до этого. Есть, я знаю, там законы. Я их не собираюсь нарушать, я не собираюсь никуда. Вообще я хочу пораньше выйти, понимаете, в чем дело? Хотя, с другой стороны, я, конечно, не друг администрации, какой бы она ни была. Ну и, может быть, вот такая позиция, она позволяла не иметь каких-то очень серьезных конфликтов. Хотя я говорю, что какие-то ненавистники, вот правозащитникам конкретно, видимо, у него все равно был такой имидж. Они были и среди заключенных, не только со стороны сотрудников. Среди тех тоже есть некоторые такие, которые тебя реально готовы разорвать. Да вот за то, что ты против Путина, за то, что ты против нашей теперь российской, не советской власти и так далее. Таких есть. Много, причем они совершенно не мотивированы эту ненависть на тебя выражают. Такие есть, даже среди врачей.
В чем это выражается?
Вот я помню, во-первых, для меня очень показательно было. Начальник там даже не по этому поводу что-нибудь там, или что-то у меня была там просьба. Не успеешь к нему прийти, он начинает за политику, он начинает что-то там за Немцова, тот как бы там кормушки. Я Немцову рассказывал об этом. Он улыбался. Единственный неворующий вице-премьер был в Ельцинском правительстве. И то, а тот самый кормушки, вот такой всякой нехороший, рвется там к государственным деньгам. Это вот такая действительно природа. А он потом оказался, что он на двух должностях. Он ФСБшник, он ГБшник старый, да? И вот из него просто перло. Ему надо было на меня наехать. Вот гады там все, там, оппозиция и так далее.
Кто это был человек?
Это начальник колонии. Это вот ВК-4 в Тверской области. Да, это первая ходка. И здесь вот по Архангельской области я, получается, в трех местах. И плюс еще в двух СИЗО был. Там среди сотрудников, которые возникали, я не буду называть фамилию, там, например, врач, вообще говоря, неплохой, например, в больнице, он прямо готов разорвать. Вот, а если бы к нему Навальный попал, он, наверное, точно бы убил. Вот он просто не может, он ненавидит. Он даже просто не мотивирован, как фанатик. Статья – это твое клеймо. Ах ты, на наших, в общем-то, товарищей, получается. Значит, и на нас может таким образом. В целом, с этой статьей сразу такое неважное. Хотя, в общем, говорит, для этой статьи свое применение тех же зэковских законов или тех же уголовно-исполнительного кодекса для других явно другое. Здесь ты враг, вообще-то говоря, сотрудников сразу. По этой статье ты уже враг сотрудников. Ты уже враг администрации.
Говорил правозащитник, бывший политический заключенный Сергей Мохнаткин. Сергей Мохнаткин умер вчера на 66-м году жизни. Вы слушаете «Радио Свобода». В центре Москвы у здания МВД на Петровке вчера были задержаны более 10 человек. Это журналисты и гражданские активисты. Они вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток муниципального депутата Ильи Азара. С подробностями наш корреспондент Иван Воронин.
Вот так держите.
А вы не соблюдаете дистанцию? Товарищ
майор, вы говорили, разберетесь, товарищ майор. Да, вы все еще мимо проходите.
Почему меня куда-то тащат? Товарищ милиционер, вы не присоединяли.
В Москве третий день подряд задерживают участников одиночных пикетов, обвиняя их в нарушении закона о митингах. Этот же самый закон не требует согласования для одиночного пикета. Серия акций началась 26 мая, когда в защиту арестованного создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова с плакатом к зданию Главного управления МВД по Москве вышел Виктор Немытов. Немытова задержали. В его поддержку вышли муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина. Их задержали. После ареста Азара его коллеги-журналисты и сочувствующие пытались организовать пикетную очередь в его поддержку. Их задержали. В отделе полиции почти десяток человек. Первыми там оказались журналисты «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, а также главред «Медиазоны» Сергей Смирнов. В одиночном пикете сложно соблюдать социальную дистанцию. Через считанные минуты пикетчика берут под руки и уводят. Оппозиционным депутатам Мосгордумы, подоспевшим на Петровку 38, не удалось выяснить причину задержания у сотрудников правоохранительных органов. Те не представлялись и не предъявляли претензии активистам. Содержательнее получился разговор с Ильей Азаром 2 дня назад.
Я дистанцию соблюдаю. И ничего не разрешаю.
Вы нарушаете указанное на 20.
Там не написано про одиночный пикет.
Есть, там написано все проведения каких-либо публичных. Вы в данный момент что делаете?
В указе мэра Москвы Сергея Собянина запрет на проведение, цитирую, спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Одиночный пикет – не массовое мероприятие, недоумевают активисты. Происходящее они считают лишением права высказывать мнение. Тверской суд Москвы, тем не менее, встал на сторону полицейских и арестовал на 15 суток Виктора Немытова и Илью Азара.
Есть решения судов, которые подрывают основы конституционного строя Российской Федерации. Вот мое личное субъективное оценочное суждение – это то, что 15 суток за одиночный пикет, ну, это вот ровно одно из таких решений.
Вся исчерпывающая информация в пресс-центре ГУВД. Все, без комментариев.
Незаконными арест назвала и Ассоциация независимых депутатов Москвы. В своем заявлении его подписали более 30 депутатов. Члены организации назвали одиночный пикет самой безопасной формой протеста, вне зависимости от эпидемиологической обстановки, а случившееся – головокружением от успехов в безнаказанности. Освободить задержанных журналистов потребовали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Европейская комиссия за демократию через право, так называемая Венецианская комиссия Совета Европы, проведет экспертизу поправок к Конституции России и процедуры их принятия. Обращение к Совету Европы с просьбой провести такую экспертизу подписали более 200 тысяч россиян. Мой собеседник, правозащитник Юрий Джибладзе, один из авторов этого обращения в Совет Европы. Петицию с просьбой к Совету Европы провести правовую экспертизу поправок Конституции России подписали более 200 тысяч человек на сегодняшний день. Это значит, что не менее 200 тысяч человек ее как минимум прочитали и подписали, наверняка прочитали больше. И все-таки для тех, кто не читал этот документ, скажите, пожалуйста, вы в петиции говорите о своих опасениях или вы просто формально просите провести правовую экспертизу, поскольку, в общем-то, принятие поправок Конституции – это очень важный шаг в любом случае?
Конечно, мы инициаторы этой петиции, а это 128 человек, включая юристов, правоведов, правозащитников, других экспертов, действительно оцениваем крайне негативно внесенные и частично принятые поправки Конституции, саму процедуру их принятия. Считаем, что они противоречат принципам демократического федеративного устройства государства, подрывают верховенство права, ослабляют гарантии прав человека. Именно поэтому мы и искали способы каким-то образом повлиять на этот процесс. Не просто высказаться, в принципе, публикаций было много, но именно повлиять на процесс этих конституционных изменений. В тексте этого обращения в Совет Европы мы даем краткую оценку этих негативных изменений. Мы считаем, что и без того уже на практике мощная вертикаль власти усиливается дополнительно, приобретает еще более недемократический и антифедеративный характер, скажем так. Меняется еще больше баланс между ветвями власти в пользу президентской власти. Таким образом нарушается система сдержек и противовесов, ослабляется независимость судебной власти, ограничивается существенно автономия местного самоуправления. Кроме того, наиболее известная поправка, вызвавшая наибольший резонанс, об обнулении, так называемом обнулении прошлых президентских сроков ныне действующего руководителя президента России, также, безусловно, нарушает важный демократический принцип ротации власти. Ну и, что, наверное, очень важно тоже отметить, это то, что все эти и многочисленные другие поправки вносятся не в соответствующие главы Конституции, первую и вторую, где они должны были бы быть. Это те главы, которые описывают основы конституционного строя, а в другие главы они внесены. Это сделано специально с той целью, чтобы обойти требования Конституции о том, что изменение глав, в которых зафиксированы основы конституционного строя, может производиться только через созыв Конституционного собрания. Таким образом, получается, что положение, напрямую затрагивающее основу конституционного строя, находится теперь в разных местах, в разных главах, и таким образом нарушается логика Конституции, возникает масса противоречий, и разные положения можно использовать произвольно в каких-то политически мотивированных целях. Поэтому Конституция превратилась в довольно странный, противоречивый набор взаимопротиворечивых положений. Ну и понятно, что в этом обращении мы не очень фиксировались на еще одном положении, вызывающем большую озабоченность, о праве Российской Федерации не исполнять решения международных органов, как сказано в этой поправке, в интерпретации этих органов, если она противоречит Конституции Российской Федерации. Дело в том, что именно эту поправку Венецианская комиссия Совета Европы уже анализирует, единственную из всех, с запросом на анализ этой поправки, на экспертизу этой поправки. Парламентская ассамблея Совета Европы обратилась в Венецианскую комиссию еще в конце января, потому что она входила в первый пакет, который внес президент Путин в январе. И, естественно, она у Совета Европы вызвала наиболее быструю, так сказать, и острую реакцию. Однако мы считаем крайне важным проанализировать гораздо более широкий круг поправок.
Скажите, а почему вы обратились в Совет Европы именно в форме петиции? Почему не был послан запрос?
Дело в том, что формальный запрос послать мы не могли, согласно уставу Венецианской комиссии. Это независимый экспертный орган Совета Европы, который имеет полномочия проводить анализ проектов Конституции, конституционных законов, избирательных законов по запросу четко ограниченного круга лиц. Это сами государства, члены Совета Европы. Так, например, было в 1993 году, когда Российская Федерация в лице тогдашнего правительства обратилась с просьбой проанализировать проект Конституции, ныне действующий все еще 1993 года. И многие другие государства это делают. Но в этот раз российские власти не сделали этого, не сочли правильным или нужным. Это могут делать органы Совета Европы. Это также могут делать Европейский Союз и ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. То есть вот круг достаточно четко очерчен. Понятно, что наиболее правильным в этой ситуации, когда российские власти сами не заинтересованы, естественно, в этой экспертизе, обратиться к Совету Европы. И эта наша петиция была направлена руководителям основных органов Совета Европы, а именно генеральному секретарю Совета Европы, председателю комитета министров, председателю парламентской ассамблеи и руководителям основных комитетов парламентской ассамблеи.
Я беседовал с правозащитником Юрием Джебладзе. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп раскритиковал социальную сеть Twitter после того, как она стала предупреждать подписчиков о возможных неточностях в его твитах. В этих твитах шла речь о почтовой рассылке избирательных бюллетеней, которая, как написал Трамп, грозит подтасовкой результатов голосования. Вчера Трамп подписал указ о регулировании социальных сетей. На основании этого указа может быть изменено действие закона о порядочности в СМИ, защищающего социальные сети от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента. Закон рассматривает соцсети не как СМИ, а как площадки, снимая с них ответственность за содержание постов. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
До недавних пор Twitter был любимой социальной сетью Дональда Трампа. Он не раз говорил, что стал президентом во многом благодаря Твиттеру, что Твиттер – его оружие против недобросовестной прессы. И вот теперь отношения испортились. Всему виной дискуссия вокруг процедуры голосования на президентских выборах в ноябре. Несмотря на пандемию коронавируса, Дональд Трамп категорически против заочного голосования. Между тем, в начале этого месяца губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом, распорядился начать рассылку жителям штата избирательных бюллетеней. Заполненный бюллетень можно будет послать в избирательную комиссию по почте. По мнению президента, этот шаг открывает возможность массовых фальсификаций. Когда устраивают голосование целиком по почте, вас приглашают участвовать в мошенничестве. Бюллетени воруют из почтовых ящиков, копируют их и заставляют людей подписывать. Люди даже не подозревают, что их посчитали дважды. Их бюллетени собирают во множестве и выбрасывают, и никто понятия не имеет, что их обманули. Другое дело – заочное голосование, когда человек проходит медицинское обследование и получает открепительное удостоверение по состоянию здоровья. Это нормально. Но в Калифорнии губернатор, как я слышал, рассылает миллионы бюллетеней по всему штату. Миллионы. Кому попало? Даже не гражданам, нелегальным иммигрантам. Всякий, кто гуляет по Калифорнии, получит бюллетень. Мы не позволим разрушать эту страну подобными вещами. Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, возражает президенту. Сегодня люди вынуждены выбирать между здоровьем и правом голосовать. Мы не должны ставить их перед таким выбором – удалять препятствия к волеизъявлению. Это священное право нашей демократии – право голосовать. А во время пандемии еще важнее дать людям возможность голосовать без риска для жизни. Когда президент разместил в Твиттере свой комментарий на эту тему, администратор сети пометил его записи как вводящие в заблуждение и поставил ссылку на страницу с материалами, утверждающими обратное. Этот шаг Твиттера вызвал приступ гнева у президента. Он обвинил сеть в удушении свободы слова и вмешательстве в избирательный процесс. Высказался по этому поводу и обозреватель телекомпании Fox News Такер Карлсон. Дональд Трамп ужасно много пишет в Твиттере. Многие хотят, чтобы он этого не делал, но он все равно делает. Для него это часто предпочтительный способ общения. Проявляет он при этом политическую мудрость или нет, как американец, он имеет полное право выражать свои мысли, даже если никто на свете не согласен с ним. Когда говорят, что это свободная страна, а говорят это часто, имеют в виду свободу слова. Как ни печально, с недавних пор эта страна стала гораздо менее менее свободной. Власть сконцентрировалась в немногих руках, и люди, заполучившие эту власть, совершенно не заинтересованы в том, чтобы вы имели право говорить то, с чем они не согласны. Они с восторгом затыкают вам рот, если вы пытаетесь это сделать. Они не стесняются признавать это. Они больше не притворяются. Твиттер, к примеру, теперь откровенно защищает пользователей, чьи политические взгляды не нравятся руководству Твиттера.
Twitter, for example, now openly purges users whose political views their executives don't like.
Fox News взяла интервью у главы Фейсбука Марка Цукерберга, который заявил, что не согласен с Твиттером.
We have a different policy, I think, than Twitter on this.
Думаю, у нас в этом вопросе иная политика, чем у Твиттера. Я просто твердо верю, что Facebook не должен быть арбитром истины в отношении всего, что люди говорят в сети. Частные компании, особенно компании, предоставляющие площадки для дискуссий, возможно, не должны делать этого. Однако, когда его спросили, что он думает по поводу намерения президента издать указ о более жестком регулировании деятельности социальных сетей, Цукерберг сказал, что считает эту реакцию неверной. Правительство, которое принимает решение подвергнуть цензуре площадку потому, что оно тревожится, что площадка сама устраивает цензуру, думаю, это неправильный рефлекс. Не стал отмалчиваться и Джек Дорси. Он подтвердил, что Твиттер намерен и впредь сопровождать недостоверные твиты соответствующими пометками. Нарушил ли Твиттер первую поправку Конституции? Известный специалист по конституционному праву профессор Гарварда Лоуренс Трайб ответил все на той же площадке. Ни в коей мере. Первое. Первая поправка налагает ограничения только на правительство, а не на частные компании вроде Твиттера. Второе. Пометки Твиттера на утверждениях Трампа сами защищены первой поправкой. В четверг Трамп исполнил свою угрозу. Он подписал указ о защите свободы слова в соцсетях. Однако, по мнению экспертов, этот документ имеет чисто символическое значение. Он лишь предписывает профильным федеральным ведомствам изучить вопрос о возможности более строгой регуляции соцсетей. Для изменения действующего законодательства необходимы поправки к закону, принять которые может лишь Конгресс. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Пандемия коронавирусной инфекции и связанный с нею всемирный клубок социальных и политических проблем вызвал к жизни дискуссию о роли государства в жизни каждого из нас. На эту тему мой коллега Андрей Шарый беседует с работающим в Германии политическим философом Александром Гариным.
Кризис, связанный с вирусом, он, конечно, обнажил все возможные проблемы, все швы, которые не состыковывались в современном государстве. То есть отпали старые парадигмы левых и правых, которые помогали в прошлую экономическую эпоху, да, с прошлой экономикой. Левые парадигмы или больше государства, или правые либеральные парадигмы, дать больше инициативы отдельному человеку, там, отдельному региону, отдельному предпринимательству. Нам нужно современное государство общего блага, в котором сочетается и централизация, и децентрализация. То есть мы вошли в такую область правильного дозирования лекарства. Вот так же, как с вакциной, слишком слабая порция какого-либо средства просто будет неэффективно, слишком сильно убьет. Слишком мало государства будет неэффективным, мы это видим, как по швам трещит просто вся американская система, да, из-за федерализма несостыкованного. Реакция на это, например, в Соединенных Штатах, там, где есть свобода, там, где возможна реакция, там, где нет свободы, там реакции нет, там просто поезд идет в своем неверном направлении. В Соединенных Штатах это дискутируется, вспоминаются базисные основы, что такое государство общего блага, как сочетать все эти этажи. Во время конфликта эти дискуссии напоминают мне греческую ситуацию в древних Афинах, когда людям платили за то, чтобы они ходили в театр и смотрели Еврипида или Софокла. Да, перед их глазами разыгрывалась трагедия. Это была школа. Это была школа рядового гражданина. Вот сейчас рядовой гражданин смотрит, открыть штат или открыть их район в Америке, или не открыть. с одной стороны, возрастает количество заболевших, с другой стороны, народу надо как-то работать, да, потому что если экономика воспринимается вне государства, а экономики нет, по определению отменили спрос и предложение, то что же делать людям? Им нужно умирать от того, что нет хлеба, или от того, чтобы заразиться, да? Вот федерализм такого рода трещит по швам. Если бы не было свободы, то не было бы и проблемы. Вот этим грешили все измы, там, коммунизм, капитализм и прочие измы. Потому что, когда они предполагают, что можно запрограммировать страну, иметь системное решение, да, которое в целом там просвещение и так далее, да, как-то запрограммирует людей и потянет их в одну сторону. Вот я думаю, что мы попрощались с этой эпохой, попробовали фашизма, коммунизма там и прочее, да, мы приземлились на основы того, что человек является свободным существом, и он может принимать решения. Вот эта линия, да, что я свободу использую для потенциального уважения к потенциальной бесконечности каждого отдельного человека, она жива. Линия бесконечного уважения к потенциальности, к бесконечной потенциальности отдельного человека, это как раз и означает, что мы не можем удовлетвориться стадной ментальностью, да, во времена коронавируса, да. Фашисты бы сказали, ну, да хорошо, боже мой, да, дарвинизм, замечательно, у нас останется только население, которое и должно остаться, да. Вот это вот удивительно, что коронавирус требует индивидуализации, да, эти маски, это социальное расстояние, да, одухотворение в некотором смысле, да, индивидуализация на более высоком уровне, да. Значит, вот мы ищем этот способ понять человека на более высоком уровне, гуманно, да, потому что можно было бы пренебречь всеми этими поисками, да, ради стадной ментальности. Кто в этом смысле победит, конечно, дальше остается желание, чтобы победила хорошая сторона, но каждый день дает нам дилемму. Не было бы дилеммы, не было бы проблемы свободы выбора, тогда не было бы вообще проблемы хорошего и плохого.
Говорил политический философ Александр Гарин, интервью с которым записал мой коллега Андрей Шарый. Александр Гарин – гость специальной программы из цикла «После пандемии», которая впервые выйдет в эфир «Радио Свобода» в воскресенье 31 мая в 18 часов 32 минуты по московскому времени и повторится в течение недели. Ну а этот выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» завершен. Сегодня пятница, 29 мая. Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до понедельника.